нечем.
Вот, на тебе, Оксана.
Положи. А ты где взял?
Скажи, знаешь, положите.
Убрал?
Да.
Класс. Да, я секретарь.
Отвечаю на вопросы аудитории, заданные в прошлый раз. Я сходила на Гринуэ.
А, и как?
Хорошо. Ну, не передавайте родителям, что я вам советовала сходить, а то мне почему-нибудь обвинят все эти наши борьбы за нравственность. Красиво очень. Это из культурной жизни. Так, ну, сегодня у нас с вами классика, быстренько прогоняем собираем, я Сыра Лосева взяла. Надеюсь, что с прошлого года у вас основной материал лежит. Девочки, нет, здесь громко. Видите? Вот, поэтому, соответственно, оживлять будем главным образом. Платон, Аристотель, неоплатонизм. Вот, собственно говоря, три основные базовые идеологические концепции классики эллинизма. И они, конечно, уже совсем другого уровня порядка, чем то, что мы разбирали на материале Сократика. Здесь уже никаких особых сходств с космогонией и метафизикой, допустим, Индии уже не будет. Это будет специально именно высокая античная философия и, собственно, лежит в основании всей дальнейшей. Поэтому сейчас самое-самое-самое-само, да, нас интересует. Ну, давайте общие какие-то вещи проговорим. Итак, классика, собственно, темой отличается, что... Ребят, просто потише, потому что меня совсем хреново себя чувствую, говорить будет тихо. Отличается тем, что в голову угла ставится ровная онтология. Да? То есть сначала еще раз мы отвечаем на вопрос, что такое мир. И только после этого будем всерьез говорить о гносеологии, этике, там, эстетике и прочем. Этот поворот, на самом деле, не всегда очевиден, можно было бы обойтись и другим, да? Допустим, как потом сделает Кант. Но для Платона это незыблемая абсолютно позиция, то есть мы действительно первым делом спрашиваем о причинах, о том, что есть источник, откуда все идет, но это уже совсем не про архе, а про то, что является самым подлинным. И это сложный вопрос, применительно к Платону, потому что он прям соприкасается с другим вопросом, а когда, собственно, все это было? Потому что вопрос о наследии Платона, он не внешний по отношению к платонизму, а очень даже существенный. И все серьезные специалисты, на самом деле, копии-то ломаются именно по этому вопросу. Когда, какой диалог, где изложено. Дело в следующем. Либо мы говорим о том, что Платон на самом деле, и тогда это выводит его в разряд уже мистической традиции, с самого начала полагает какой-то модель мира, да, у него эдетика заранее сформулирована, а после этого он ее только разворачивает, да, применительно к разным областям. Либо на самом деле он сам не знал, куда он придет, в своих размышлениях, заговаривая о прекрасном, он тем не менее вышел на бытие. Да. Это важно на самом деле понять, и тогда суть дела меняется. Если он действительно к этому пришел, то он, по сути дела, излагает общую античную модель и является основоположением для Аристотеля. Да? Если же он с самого начала продумал эдетику, да? Если он выходит вообще к своим академикам с уже готовым сакрализованным знанием, да? А это вечный вопрос про эзотерического Платона, тогда он скорее продолжатель пифагорейской традиции. И тогда философия обретает гораздо более мистический вид, чем, ну, допустим, у того же Аристотеля. В общем, вопрос непростой. Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, я не филолог классик, чтобы с этим разбираться. Но могу сказать, что все-таки интереснее было бы думать, что Платон знал, о чем он говорит с самого начала. Объясню почему. Тогда становится понятнее, почему в самых разных диалогах, в разбросанном состоянии говорится о бытии, о едином, почему триадами сформулированы, например, в государстве. И тогда яснее все эти бесконечные разговоры об утерянном, или вернее навсегда как бы ушедшем, там работа о благе она называлась, да? Тому свидетельство письма. Письма – сомнительный источник. Большая часть их все-таки атрибутирована, говорят четко, что принадлежит Платону. Но все равно они какие-то темные, мутные. Вот, например, знаменитое седьмое письмо Платона, где он обращается к своим, да, и так жирно намекает на то, что мы с вами знаем, о чем речь. Да? И вот там как раз упоминается эта работа о благе. То есть он говорит, по сути, это такое послание к адептам. Да? Говорит о благе, как о жизненно важном для нас деле, как о бытии. На этом основании все делают вывод о том, что на самом деле эдетика дело не ограничивается. И это внешний слой философии, а был внутренний, который передавался только из уст, нигде не записывался и так далее. В общем, мы мистифицируем тогда сами себя. Ну, впрочем, это никогда неплохо. С этим, я думаю, хватит. Поехали смотреть, что есть. Что все-таки внешнее, не внешнее, экзотерика. Ну, что есть, тем и владеем. Мировая душа, понятие очень важное здесь, выходящее на первый план, онтология, единое, ум. Понятное дело, про материю надо поговорить будет, про кору. И главное и основное, это, конечно, эйдос. Да? Вообще, на самом деле, употребляются оба термина, и идея, и эйдос. Просто для простоты мы их сливаем в один и говорим, что вот идея у Платона. Да? На самом деле, когда ему надо, он говорит об идее, то есть о сущности, когда ему другое надо, он говорит о виде, об эйдосе. И вот эйдос как раз специфический платонический термин, а идея общеупотребимая. Школьное представление, ну или я не знаю какое, не гуманитарное представление о Платоне, что у него есть деление на подлинный и неподлинный мир. И я борюсь с этим просто как культуртрегер всю свою жизнь, потому что мне обидно за бедного Платона, который такую чушь, конечно, никогда не говорил. Да? Открываем текст, что мы видим? Мы видим, что речь идет не о подлинном и неподлинном, а о том, что обладает подлинным бытием, скорее. Речь идет об источнике, и в таком случае оказывается, что все есть, и вещи есть, и идеи есть. Все именно всерьез существует. Да? Оно вечно, прекрасно, неизменно. То есть мы имеем на самом деле живой античный космос. И то, что не устает повторять Лосев все время, что нет грека, который не был стихийным материалистом. Идеалист Платон очень про телесное на самом деле. Вспоминайте, как выстраивается, например, эротическое восхождение в пире. Да? Оно от тела идет всегда. Поэтому на самом деле тела есть, вещи есть, все существует, но в силу своей сопричастности миру идей. Соответственно, у нас есть источник бытия, бытие, инобытие, небытие, у нас вообще много чего есть. Да? А вещи есть не в той степени, что идеи, да? Но в то же время идеи не есть вещи, они не бытие вещей. Мир смешения, вот этой сумерки, да, который возникает, конус, да, цвета и тьмы, пересекаются именно в вещах. И называется этот мир метакса, смешение. Да? Коньяк такой есть, греческий. Метакса – это именно, как сказать, переход. Сама приставка мета, да, она очень как бы такая сильная, она нагружена очень. Она означает, что мы откуда-то куда-то идем. Вот этот мир натяжения, да, мир переходов, мир метафор, да, метаморфоз, превращений и так далее, это и есть мир, в котором мы на самом деле наблюдаем идеи. Мы смотрим-то на них отсюда, знаете, на звезды из колодца. Мы не летаем где-то там на седьмом небе, никак. Душа пребывает в теле. Задача, да, чтобы она оказалась в результате бессмертна, ну она бессмертна, да, в своем месте рождения побыстрее. То есть это просто на самом деле ускорение, возгонка, сублимация, да, латинским языком говоря. Перепрыгнуть, миновать состояние, в этом задача философии. Но в целом душа бессмертна. Но штука в том, что, еще раз, это античная модель, поэтому и тело точно так же бессмертно у Платона. Он не неоплатоник, понимаете? Не надо его задним числом прочитывать как такого душителя телесности, аскета. Совсем нет. То есть есть и тело, и душа в одинаковой степени, но в той и той, и той, и другой существует в меньшей степени, чем идеи. Вот этот вопрос степени нас будет интересовать. Да? Итак, есть материя, есть бытие. Вот уже пара Аристотеля. У Аристотеля это, ну, понятно, материя в данном случае еще будет называться возможностью, он это уточнит через логические понятия, но в целом это про то же самое. Это другой вопрос к истории философии. Нельзя, на самом деле, развести их никак. Как только мы пытаемся противопоставить Аристотелю Платону и говорим, у Платона есть только идеи, а у Аристотеля есть два первоначала, мы теряем суть дела, потому что и у Платона, и у Аристотеля первоначал много, их гораздо больше. Про Платона принято все-таки выделять триаду, да, когда говорят, а что касается Аристотеля, то все-таки диаду. Но три и два в данном случае не противоречат друг другу. Теперь давайте я предлагаю сделать следующее. Я прям пробегусь по основным понятиям вслед за Лосевым, потому что он сделал это лучше всех. И сделал это в простой энциклопедической статье. И чтобы вас не мучить сложностями там, и на бытие, и не бытие, да, вот, разберемся прямо по понятиям. Итак, если говорить об онтологии Платона, то у нас на первый план выходит понятие единого, как вы догадываетесь. В Пармениде, в письмах, в Теетете, отчасти в Филебе речь идет именно об этом понятии. То есть, смотрим, бытие, как оно здесь поворачивается, оно будет пониматься как единое. Забегая вперед, оно может пониматься как благо, как предел, много как, да? В данном случае как единое. В государстве он говорит о едином как о единичном, например. То есть это та единичность, которую дали не дробиться. То есть в данном случае единственный, единичный и единое – это одно и то же. То есть это скорее, ну, хочется сказать, субъект, но скорее это персонаж. Да? Это, вот это единое, оно прям существует. Поэтому мы отличаем бытие единого от самого единого. Да? Вообще тут главное будет разграничить, где что, чем является или не является, соответственно. Давайте зачитываем. Это первая ипостась. Так, мы можем говорить о едином и едином в себе. Единое в себе отличается от единого. Ну вот смотрите, давайте возьмем не единое понятие для нормального человека, размытое, да? Вот, а как что-нибудь попроще. Ну, допустим, это будет, ну, человека давайте какой-нибудь возьмем. Ну, Вася. Себе любовь Васю. Он существует, мы это утверждаем. Дальше мы говорим, он существует в своей единичности. Еще мы говорим, он существует в единстве всех своих проявлений. То есть это не разваливающееся на части нечто, да, это одно, единое, соответственно, очень хочется сказать целое, но мы пока этого не говорим. Дальше мы говорим, он существует сам в себе, то есть вне зависимости от того, воспринимаю его, не воспринимаю, и вне зависимости от того, кем он и чем является. Да? Теперь отличили существование Васи в качестве его самого, от его существования в качестве единого и от его существования в самом себе. Ну, теперь представим, что он на самом-то деле, конечно, существует еще для нас. Вася для нас не то же самое, что Вася в себе. Правильно? В качестве Васи для нас он не является Васей в себе. Он не является. Его нет. Понятно, да? Вот эту логику поддержите в голове, и понятно, что на самом-то деле со всеми крупными категориями будет Платон обращаться ровно так. Он просматривает их по функционалу. Как работает, с чем связано. Потому что просто быть для кого-то, быть в себе и так далее, это не пустые слова, и это не игра. Ну, подумайте, что это вообще тяжба о бытии, как греки это любили называть. И вообще вопрос животрепещущий о бессмертии души. Если душа есть в себе, то она бессмертна. Понимаете? И это очень серьезно, это про меня любимого, это не про что-нибудь еще. Да? Это имеет конкретный личностный характер такого рода вопрос. А начинает же Платон на самом-то деле, вроде бы не с этого вопроса. Он его до поры до времени скрывает, но начинает с высокотеоретического разговора о Пармениде, да, который, как известно, запретил небытие, и вроде бы радостно, потому что тогда наоборот смерти нет, и автоматически все бессмертное, раз нет небытия. Но на самом-то деле получается, что нет меня как того, что отличается от моего бытия. Понимаете? Ну, там, не знаю, шар катится, я бессмертен. Это фраза одного типа абсолютно, да? То есть тогда бытие в качестве предиката отсутствует. Вот в чем проблема. Его задача спасти это самое бытие. Что он делает? Вот понятие единого поначалу. После чего ему нужно, соответственно, обосновать возможность не единого, то есть единого и многого. В том году мы разбирали диалог Парменид. Кто читал, тот помнит. Ну, пересказывать я его не буду, да? Понятно, что речь идет о таких вот именно понятиях, которые передаются в нашем случае через средний род. Единое, целое, многое. Но вообще имейте в виду, что по-гречески там скорее мужской стоит, да, в большинстве случаев. То есть это субъекты, конечно. Так вот. Получается, что отличая себя от единого, да, бытие оказывается во второй своей ипостаси. Вот она прямо пошла строить. Ум. Нус. Вроде бы тоже понятие-то из Аристотеля, ничего подобного, оно прекрасно разработано уже у Платона. Ум, то есть единое ум, да, это не одно и то же в значении проявления. То есть то, как бытие становится умом, не то же самое, как оно является единым. Да? Но в то же время ум един. Это связь через предикацию, опять же. Ну, допустим, я говорю, яблоко зеленое. Дерево может быть зеленым. Там, не знаю, это яблоко не является зеленым. Это дерево может не быть зеленым. Понимаете, да? То есть у нас два предмета, но уже сразу четыре предикации возникают. Когда мы говорим, что бытие является умом, мы добавляем больше, чем одну фразу. Мы даем глубину всему этому. Ум, нус, определяется как самосозерцающая сущность. То есть он смотрит на себя. Это не сознание, погруженное в материю. Совсем. Ум – это тот, кто. То есть здесь прямо представьте себе его, ну, как хотите. Но это, ну, Бог – это ближе к Богу. У Аристотеля это будет конкретно Бог. Да? Только не Бог греческой традиции какой-нибудь там светоносный и не Бог христианский. А скорее вот именно тот самый первый двигатель, первая сущность, которая есть, будет всегда в прекрасном мире, который он, этот самый ум, не создает. А мир является проекцией того, что происходит в нем. То есть ум созерцает сам себя. Ну, давайте зачитываю. Ум является по Платону бытийно световым порождением блага Солнца. Поэтому ум, будучи раздельным и противоположным неразличимому единому, всегда трактуется как родственное этому последнему и как происходящее от него. Завернул, Алексей Федорович. Разворачиваем, соответственно. Значит, он порождение Солнца. То есть, другими словами, это бытие, но не источник бытия. Да? Он отличен от единого. То есть ум – это не единое. Это вторая ипостась. Ипостась – понятие очень сложное, и не случайно, собственно, в христианстве такой наворот на эту тему существует, и просто не объяснишь. Потому что ипостась – это и проявление, это то, что отличается. Да? И в то же время это некая маска выраженности. То есть, ну, способ, да, вот как, не знаю, как через что-то, да, мы смотрим. Ипостась – это способ, на самом деле, модус существования. Поэтому, с одной стороны, и то, и другое бытие, но это не два бытия, а одно бытие в разных проявлениях. Дальше. Да, вот существенно, ум всегда становится, то есть он в движении, он в становлении, он всегда в неком процессе, но этот процесс его не запятнывает. Постоянно подчеркивается Платоном, что ум чист. Чист, прям вот стерилен, да, в этом значении. То есть он не содержит никаких других компонентов, потому что он не в метаксе, да, он не задействован в отношениях. То есть он относится сам к себе, он состоит только из самого себя. Да? Вот он порождение Солнца, и значит он и есть свет. Это тот свет, который позволяет быть видимым и видеть, да? Как Платон любит подчеркивать. То есть сам, будучи бытием, он дает бытие другому. То есть порождение ума – это прямая фраза, да? Она не метафорическая. Порождение ума, ну, например, вещи есть порождение ума. То, что помысленно, есть. Да? Здесь он следует Пармениду четко, но только у Пармениды-то в результате небытия не будет, а Платон небытие, и вернее, и на бытие сохранит. Как? Посмотрим попозже. Дальше. Подробное определение ума. Говорится о едином не в его абсолютной неразличимости, но в его различимости и раздельности, или в его единораздельности. Единое действительно есть, а не просто ограничивается единым, то есть только самим собой. А тогда оно получает категорию бытия, так как одно и одно есть отнюдь не то же самое. Вот на этом давайте остановимся. Когда я говорю одно, ну, нам не знаю, пусть это будет один, да? И я говорю один есть. Это не тавтология, это не совпадение границ совсем. То есть утверждение существования чего-то реально прибавляет по Платону к сущности. То есть это вечный вопрос, на самом деле все средневека на этом будут биться, да? Прибавляет существование к сущности. Когда я говорю «Бог есть», это то же самое, что я говорю «Бог». Примитивно к Богу должно так быть, потому что Бог совпадает сам с собой. Но это не так, потому что Бог – это сущее, которое творит другое сущее. Способность к творению заложена вот в этой фразе «есть». То есть, а теперь подумаем, я говорю, бытие есть, да, не единое есть, а бытие есть. И вот бытие есть и бытие – это совсем не одно и то же. Вот Платон в этой разнице, в этой единой различности, как говорит Лосев, да, и усматривает возможность движения, развития, телесности, многого. Понимаете, да, когда я говорю бытие и бытие есть, на самом деле есть различие между бытие и бытие есть. И вот в этом различии возможность для многого, для мира, для кошек, собак там и прочих деревьев существовать. То есть возможность различаться, да, и отличать себя. Вот в этом различении существует мир физических вещей. К физическим вещам относится на самом деле гораздо больше, чем мы представляем себе. Ну хотя бы потому, что представьте, когда мы говорим вещи, Ну, не знаю, у кого какая ассоциация, у девушки, я думаю, все-таки с барахлом в основном, да? Нет? Нет, у меня так с барахлом. Вот. Ну, в любом случае, мы представляем себе что-то. А теперь подумайте, что к разряду вещей нас, на самом деле в большей части относится кто-то. Мы все относимся к разряду вещей в той мере, что мы друг друга видим, слышим, я не знаю, там, иногда трогаем. Да? Вот в той мере, что вас можно трогать, вы вещи. Вот в чем штука. И поэтому это как раз гораздо больший ряд. Это раз. А второе. Так устроено сознание, по-другому оно не может, что оно всегда находится в неком фокусе. Вы можете не соображать, где ваш фокус, но постоянно происходит вот эта работа, то есть выделяется что-то. Одна из вещей оказывается важнее другой, иерархично. Ну а теперь подумайте, сколько их на самом деле в слепой зоне. Да? То есть на самом деле мы не просто в вещах, мы погрязли в вещах. Вот это как раз и есть тот негативный момент, который позволяет, как бы очень огрубляя Платона, сказать, что у него вещи плохие, а идеи хорошие. Именно в их чрезмерности. Если возможно многое, то возможно чрезмерно многое. Как эта проблема решается? Через понятие предела, разумеется. Через меру. Да? Откуда берется мера? Измеренное, беспредельное, то есть когда нечто, вообще не имеющее никаких границ и определений, чем-то было ограничено. И вот тогда предел, когда поверяет себя через беспредельное, возникает метрон, мера. Одна из главных категорий у Платона, ну, собственно, вообще в античной философии. Вы эти вещи сейчас лучше усваиваете, потому что это следующий год, это эстетика. Без понятия предела платоновского нечего делать в истории эстетики вообще, да? Так вот, установили предел. Значит, ум полагает границу самого себя. Бытие себя определяет через свою же способность быть. Понимаете, да? Бытие есть. Договорились. Дальше. Ум есть живое существо, данное предельно обобщенно, предельно упорядочено и совершенно предельно прекрасно. Крупными буквами. Да? Это Тимей. Диалог Тимей стоит особняком вообще в наследии Платона, потому что это чистая космология. Да? Он рассказывает, и космогония даже, он рассказывает какие-то сказки про разорвавшуюся планету десятую. Там, вот про это все такое. Странновато-мистическое все. И Тимей сильно катит на внутреннее эзотерическое учение Платона, потому что он там действительно позволяет себе целый ряд намеков и тем, то, что позволяет потом, да, ну, скажем так, не лучшим его интерпретаторам, заговаривать всерьез про какую-нибудь Атлантиду. Ребята, я вам гарантирую, Атлантиды не было. Но новая Атлантида была, да, то есть как метафора. Это вечный вопрос про то, какой статус имеет физическое у Платона. На самом деле, если вы открываете Тимей, вы видите, что все руководится умом, что он сам себе полагает предел, но этим пределом, а дальше пошло-поехало. У нас есть орбиты, у нас есть планеты, у нас есть центр, у нас есть окружность, у нас есть физика, все вращается вечно и бесконечно. Это странный мир, мир, который когда-то возник, это уже не просто античный космос, который был и будет всегда. То есть, сейчас объясню. Та точка во времени, условная точка, тот слайс, да, ну, ломтик, в котором мы можем говорить о том, что мир уже есть, да, то есть мы это фиксируем, он существует по-прежнему. То есть это не линейное время, понимаете, да? Что вот когда-то что-то возникло, а потом его, соответственно, уже и не будет. В той мере, что мир когда-то переживал состояние рождения, то есть по мысленности, этот момент сохраняется, как в соседней комнате. То есть это синхрония. Вы представьте, что параллельно существует и ваше рождение, и ваша смерть. А еще есть вы здесь сейчас. Понимаете, это со смещением. На самом деле, вот то, что со временем у Платона происходит, как он работает вот с этой категорией именно временности, это, ну, удивительно, потому что вообще не греческий поворот. Да? И, в общем, до всех, знаете ли, Гуссерли, все сказано тогда. Простая линейная модель времени рядом не стояла по глубине, да? То есть дальше круче будет только у Августина. Вот эта одновременность, синхроничность времени делает возможность перемещения в пространстве. То есть мир есть потому, что когда-то, или вернее где-то более верно, есть возможность его небытия. Поэтому он для него так принципиально понятие небытия, поэтому он будет просто драться с этим самым Парменидом вечно и бесконечно. Он будет везде возвращаться к этой теме. Ему нужно спасти небытие, чтобы было бытие всерьез, понимаете, да? Потому что бытие есть не то же самое, что бытие. Вы ловите сейчас то, что я говорю? Если вы не сможете сейчас хотя бы одну из моих фраз повторить, значит, вы не поняли. Проговорите в голове хоть что-нибудь. И поедем дальше. от первого лица, иначе у вас сохранится прекрасный образ Ольги Вячеславовны, но не Платон. Дальше. Основа бытия – это ум. Соответственно, бытие, получается, имеет источник, основу и проявление. Ум будет, в таком случае, вторая ипостась, да, его основой. Единое будет его проявлением. А что у нас третья ипостась, как вы догадываетесь, мировая душа. Еще одна таинственная тема у Платона, которую очень любят тоже мистифицировать, типа мировая душа, одна на весь мир. Там. В общем-то, он имеет в виду, в прямом смысле, в прямом греческом слове все называют. Душа у греков – это способность расти, психея. Да? Это не… Убирайте психологический момент здесь. Его вообще, собственно, лучше всегда убирать, честно говоря. А представьте себе дыхание, не знаю, кровь по телу бегущую. Вот это. У греков, кстати, два образа работают. В основном, конечно, это кровь. Вот. Но с понятием психии связывается обычно дыхание, то есть что является носителем. То есть душа – это жизнь, прям способность. Что мы потом найдем у Аристотеля? А вот Аристотеля мы найдем учение о трех видах души. Так вот, душа в платоновском смысле, она больше соответствует первому виду души Аристотеля, то есть растительному. В той мере, что, не знаю, бабочка летает, ногти растут, там, да, я понимаю, что-то происходит, машина едет, в этом всем именно проявление души. То есть это двигатель, даже движитель, лучше сказать в этом случае. И оно отличается от того, что движет. Получается, у нас есть душа и тело, например, в человеке. Да? Душа будет причиной тела. Это как бы принципиально для вообще платонизма. То есть то, что причиняет, то, что заставляет двигаться, то, что приводит в действие. Значит, душа не есть тело, тело не есть душа, да? Но тело есть для души то, что движется, а душа есть для тела, то есть пребывает для тела в качестве того, что движет. Это парность такая, да? Соответственно, мировая душа то же самое проделывает с миром. А по-русски все-таки мировая душа, вообще с русскими словами типа не мировая, да и со словом душа нам будет очень неприятно, честно говоря, по-русски. Душный, душа, русский, как-то еще ша вот это. Вот что-нибудь заменить хоть на английское слово, оно хоть мужское окончание имеет. Да? В общем, штука в том, что мировая в данном случае это космическое. Просто греческое слово там, оно там такое стоит. Да? А по-русски мировая душа, там, вековая скорбь еврейского народа, мировая душа, это вот из этого разряда, да. Поэтому постарайтесь стереть этот смысл. По-другому не скажешь, все равно не можем же мы говорить космическое там. Космический душ, например, правильно? Все равно говорим на своем языке, и он нагружен там целым рядом смыслов. Но держите в голове, что у Платона вообще безо всякого, то есть, короче, никаких эмоций здесь нет в принципе. Никакого значения отзывчивости. Вот всего вот этого, русского там значения здесь нет. Значит, душа – это сущность, да, в той мере, что она причиняет, то есть она причина. Вот у нас было бытие, да, единое, проявление, да? Мировая душа – это, конечно, некое проявление, но проявление причины и вследствия. То есть в той мере, что космос есть, у него есть душа. Давайте про нее. Ага. Противопоставивший ум вместе с идеями, его составляющими, и телесный мир, Платон по необходимости должен был формулировать начало, которое объединяло бы и то, и другое. Ну, собственно, здесь все уже сказано. Итак, у нас есть, получается, идеи. Есть вещи, как мы уже договорились, между ними происходит сложное взаимодействие, вернее, вещи каким-то образом содержат в себе идеи, стало быть, есть метакса. И что же их соединяет, что их заставляет эти вещи быть? Оказывается, мировая душа. То есть это посредник, медиатор некий, да, который соединяет мир идеальных форм, эйдосов, и мир вещей, которые на самом деле стремительно распадаются в полную дисперсию, в хору. Потому что проблема не в вещах, проблема в материи. Ну, смотрите, допустим, люди. Вот мы говорим, все мы люди. Это значит, что мы все индивиды. То есть далее неделимые единицы рода человеческого. Не пилится человек дальше. Руки, ноги отрезали, ничего не получилось. Да? Получается, что есть вот эта самая дальше неделимость, то есть предел деления.
Что значит руки, ноги отрезали и не получилось?
Ну, человека не будет больше или меньше, он не будет человеком в большей или меньшей степени, если у него что-нибудь отрезать.
Но он же остается при этом человеком.
Вот я про то и говорю.
А, хотел даже спросить, а вот если у человека отрезать все тело, Будет как человек?
А нельзя отрезать все тело?
Почему? По чуть-чуть, постепенно, отрезая все тело. Вот кусочек пальца можно назвать человеком?
Нет.
Если от него периодически отрезали?
Нет.
Почему?
Значит,
с какого момента он перестает быть человеком?
Это софизм про зерно. С какого момента слышно звук зерна? Нет, тут разные ответы могут быть. Безусловно, кусок пальца не является человеком.
Вот мне хочется узнать, почему.
Потому что он является частью человека.
Ну нет, ну, как бы. А с какого момента человека есть часть?
Вопрос, с какого момента не про палец лучше, а про то, что от человека остается, если от него все отрезает. Грек ответит на это. Нет, человек без руки и ноги неполноценный.
Да.
Ну как? Греки вообще какая там духовная красота?
Я про что?
Это про это. Нет, это не количественный вопрос. Это вопрос про то, как мы определяем, человек это. Тогда кажется, что человек это отнюдь не только тело, и убавление только тела не отменяет его как человека.
Да.
Вот. Это вообще вопрос про то, про мертвых.
Просто мне было интересно, есть или их нет. Если человек отрезает руку, потом он останется человеком. Что, мы не считаем?
Нет.
А вот смотри,
если отрезать ногу.
Ростик, смотри, а если, допустим, человеку отрезать все что угодно, да, неважно, и он останется жизнеспособным, но при этом в личности у него произойдет некоторое искажение.
Подожди, он же останется человеком.
Он не останется человеком.
Оксана, молодец, он будет другим человеком.
Он будет другим человеком, да. Будет, в первую очередь, инвалидом и так далее.
Мы должны как бы...
Есть дурацкий фильм «Человек». Слон. Не, чем слон прекрасный фильм. Про этот, про скафандр.
Скафандр Иванович.
Да, видеть его не могу. Ну вот там попытка, там, когда один глаз, он типа человек. А человек теловычитанием не отменяется. Это на самом деле гораздо более крутой
вид,
вопрос.
Как вид, все равно, как, так сказать, сущность, все равно человек. Даже если он будет другой человек, он будет человек.
Ну,
и в какой момент
человек,
мы отрезаем постепенно? Вот, да, ну, и в какой момент мы отрезаем?
Ну, мы уже договорились, что он остается человеком. Тогда момент
человеком
нет.
До конца.
Ну, хорошо.
Когда забирают последний кусок.
А человек кусками не определяется в этом все дело.
Хорошо, если мы отрезаем от него все органы.
Ну, отрезали.
Постепенно.
Значит, он стал мертвым человеком.
Хорошо, но...
Был после... живой с руками и ногами, потом стал живой. Без рук, без ног, а потом стал мертвым.
Вот именно. То есть, как бы, пустой стул, на котором до этого разделили человека по частям. Можно сказать, что на этом пустом стуле сидит мертвый человек, потому что с какой стати мы не можем называть это человеком?
Сущность его остается.
Вот именно, вот вопрос, есть ли остается
сущность? Это вопрос, есть ли у человека эйдос? Ответ,
да.
Нет, но у него есть душа, это платоническая,
остается
собственно,
душа.
Важно. Ну, с ней ничего не будет.
О.
Руки, ноги отрезаете, с душой ничего не будет.
Все, тогда понятно.
Хорошо, все.
Я просто, я к этому
нормально.
И пришел, к этому выводу я
какой
и пришел.
Какой умный.
Но мне казалось, что это слишком просто.
Нет, ну, это бы, совсем не просто.
Когда вот не остается, ну, значит душа, ну.
Нет, потому что душа не сидит на стуле, все совсем не просто.
Да, она не сидит на стуле.
И
она, как бы,
с душой не получится по частям, она состоит только сама из себя, а тело состоит из органов. Вот в чем штука. Поэтому душа остается не в значении, что за вычетом тела остается душа, она другим образом остается. На самом деле, получается, не остается, а всегда есть.
Всегда есть.
А если она всегда есть, то нет точки начала. И тогда привет, тогда есть только мировая душа. В этом опасность платонизма. И вот с этим будет работать христианство, превращая все это в модель индивидуальной души, да? А так получается все есть и все вращается, да? И тело, и душа, и все такое прочее. Короче говоря, получается самое важное с мировой душой, да? Это то, что она на самом деле одна на всех. А если, то есть мир один, душа у него одна. А это на самом деле для меня так леденящий вывод, потому что я совершенно не хочу иметь с вами одну общую душу. Да? Я вообще очень про границы, да? И надо сказать, я не одна такая. И вообще это вечный вопрос и спор между философией и религией. Мистический опыт не передаваем. Ну что-то все как-то, понимаете, да, к нему стремятся. Вот Платон балансирует на этой грани, на самом деле его можно интерпретировать по-разному. Аристотель это будет делать своим способом. Он говорит, мировая душа, ерунда, главный мировой ум. А мировой ум у него становится личностью, он буквально в одном шаге от христианского понимания Бога. Да? У него личность, свобода, сознание, все черты уже будут. Он создаст один субъект, такой Адам Кадмон в еврейской традиции. Первый, и он же единственный. А неоплатонизм скажет, нету ничего, вообще ничего нету, полная дисперсия. Душе плохо в теле, она сейчас поднимется и сольется с мировой душой. Идея слияния, да, вообще совпадение с абсолютом, все эти атманы и брахманы, да, это откровение религиозного толка, не философского. Платон позволяет себе это делать. Вообще редко кто себе такое позволял, много, как Платон. Он позволял себе писать художественные произведения, будучи философом, совершенным философом, да? Позволяет себе вот эти образы и метафоры, какая-то мировая душа, какая-то там десятая планета, какие-то ну, там Атлантиды у него, понимаете? На самом деле, это очень тонкая работа, которую он проделывает. Он создает такую рабочую метафору, которая при этом обладает статусом понятия. Мировая душа – понятие. Но очень опасная и соблазнительная. Желание впасть из состояния единого в состояние многого, на самом деле, автоматически переводит вас в разряд смертного. Понимаете, да? Ну, а теперь смотрим еще раз. С руками-ногами. Ростик, с руками-ногами. Всех, да? Ага. Значит, смотрим. Есть, допустим, человек, как, опять же, индивид, представитель рода человеческого. В той мере, что он один, мы его выделили, ограничили, обрисовали, обвели, да? Вот он. Ну, вот я сижу, да? Я точно сижу. Я в этом смысле как бы обладаю индивидуальностью. Только мне свойственен набор черт. Ну, тут это ни в какой мере не является оценочным суждением. Это констатация того, что только у меня такой нос. Правильно? Другого нету. И как же это здорово, думает человек некоторое время. Но он вдруг обнаружил, что в той мере, что он отличается от других, он как раз совершенно такой же, как другие. И вообще, если честно, ну, нос, ладно, а так, в общем, ну, вот просто если взять меня в качестве тела, ну, чем я отличаюсь принципиально от Оксаны? Цветом волос? Самое ужасное, что в той мере, что мы все люди и обладаем вот этой самой типой индивидуальностью, мы точно смертны. Понимаете? Вот я в качестве тела, это, ну, извините, не знаю, я сегодня обнаружила, Бог себя чувствует, что у меня морщины. Не привыкла. Ужасно, да. Это не должно быть. Я вообще не верила, что у меня когда-нибудь будут морщины. Ясно, да? А теперь представили более веселую картину. В той мере, что мы смертны, мы на самом деле живы. Ура! Это означает, что именно наша множественность делает гарантию, дает нам гарантию, да, что мы едины. То есть в той мере, что я отличаю себя от своего тела, я могу оказаться единым. Да? То есть принадлежать другому, там, ну, условному пространству. Да? Хорошо, тогда с морщинами или без морщин я точно есть. А в качестве чего я есть? Ответ. Я есть в качестве себя. А вот теперь давайте это разберем. Значит, я являюсь собой. Я. Это значит, что я, только я являюсь, не одно и то же. Ну, замените слово «являюсь», «проявляюсь». Кажусь, делаю вид, дана в ощущениях. А теперь подумайте, как это может быть на самом деле непереносимо, когда речь идет, допустим, о близком человеке, когда он вам является. Ну, кто он? Кто является-то? Вы имеете дело всегда с явлением, но не с его причиной. Наши души отделены телами. Безнадежно. И как бы там с этим понятием не работай, это можно сводить как форму, можно наоборот как материю, можно говорить о границах, можно говорить о складках, в общем, много о чем можно говорить применительно к телу. Но это всегда феноменальное нечто. Это всегда то, что является. То, с чем мы сталкиваемся, то, где мы граничим. Получается, я являюсь собой, я являюсь своим телом. А душой-то я не являюсь, понимаете? Вы где моя душа? Куда мы ее понести? Она точно вам не является. И все эти, да, и, пожалуйста, без Заболоцкого, без этих самых мерцающих сосудов, вот без этого всего. Никакая там вот тут, для грека вообще немыслимая вещь. Некрасивый человек не может быть красив душой.
Ой, согласен.
Не знаю, у меня нет такой. Ну, вообще, я долгое время не понимала, как некрасивые люди могут, например...
Друг с другом быть.
Да, в прямом смысле этого слова. Толстые, например. Не доходило. Я скрывала это страшное откровение, но я действительно не верила, что люди, которые, ну, прям совсем не того, вот, как-то с ними бывает то же самое, что с теми, кто того. Я себя убедила, я прям с собой работала натурально. Я понимала, что это надменность,
фобия. А вдруг на самом деле не бывает, а вы себя убедили?
Ну, бывает, когда ты это увидишь, куда что-то делишься, это откровение. Нет, ну понимаете, да? Вот, откуда у меня это ощущение, я не могу сказать. Но это с самого начала, с детства. Не доходило. Мне казалось, что...
Нужно попробовать.
Самой?
Да.
Я столько не выпью. Вы понимаете, да? Ну вот это, на самом деле, в моем случае, это безусловно фобия. Страх, запрет, то есть, ну, всегда же боишься того, что тебя может постигнуть. Ну, что-то это в этом духе. Вот. Но в целом, понятно, интуиция, это на самом деле общечеловеческая, что я такая оригинальная, что ли, в этих вещах? Абсолютно нет. А, целиковость, да, вот законченность, завершенность, только это является полным бытием. Тогда вечный вопрос возникает, и вот тут различаются вот Платон и Аристотель. Действительность и возможность, да? То есть я являюсь собой, то есть я потенциально являюсь еще кем-то другим, понимаете? Я могу вдруг явиться не собой. Это мой любимый пример из учебника психологии любого. Про человека-квартет. Рассказывала? Рассказывала?
Да.
Мне тоже казалось. Вы помните, да, в общем, главное, что нет единства. Ну, смысл в том, что шпион там был, один такой крутой, которого никак не могли расколоть, и сколько ни кололи, возникала следующая личность. На четвертой остановились, сказали, все, хватит с нас. А единства личности нет. Человек есть, а единства личности нет. Не псих. Так запрограммировано, это работа с сознанием, это ЦРУ постарался. Вот. Хороший очень пример. То есть вот на самом деле уберем то, что это насилие, да, а теперь спросим, чем и с чем мы можем себя идентифицировать. Да? Я идентифицирую себя со своей душой. Значит, на самом деле мое существование иллюзорно. Не складывается. Я идентифицирую, говорю, я являюсь своим телом, сократим дистанцию, я есть мое тело. Тогда мое тело не есть я, понимаете? Тогда, опять же, короче говоря, проблема в том, через что. Вот действительность или возможность, опять же, да? В качестве, то есть я где с собой совпадаю? А точно где-то совпадаю. Там, где я еще потенциально не являюсь, то есть сохраняю вот эту потенциальность, или наоборот, там, где я полностью выражаюсь. Действительность предшествует в данном случае. То есть то, как я есть на самом деле, предшествует тому, чем я могу быть. И пошла тонкая диалектика. Значит, допустим, я в качестве себя не являюсь, но не являюсь я, допустим, своей дочерью. Да? Оставим драматизм открытия, что на самом деле мы никем, кроме как собой, не являемся. Да? Просто не являюсь. Вот в качестве не Маруси, да, вот это не делает меня сразу некой формой небытия. А теперь убрали Марусю и представили совсем другое. Представили, ну, себя в каком-нибудь очень хорошем состоянии. Вот в пике формы, там, не знаю, ну, все обычно что-нибудь такое лямурное представляют. Ну, хотите так, неважно, но прям вот вы супер. Может, вы таким супером один раз в жизни 5 лет были, кто знает. Ну, это состояние всегда помнишь, когда прям вот легко все, да, представили. Вот в качестве того человека, который переживает это состояние, вас точно нет. Что-то мне подсказывает, что сейчас никто не пребывает в идеальном своем состоянии, в нашей аудитории. Может, я ошибаюсь, но теперь смотрим. Ну вот сколько нас здесь, да? Не, каждый из нас не является, а дальше, ну, допустим, скажем, там, не знаю, учеником 8 класса. Таких здесь нет, правда? Вы не являетесь учеником 8 класса, вы не являетесь. Я не являюсь вами и учеником 8 класса. Но то, как я не являюсь, например, Оксаной, не является тем же, как я не являюсь учеником 8 класса. В той мере, что я не являюсь учеником 8 класса, мы с Оксаной совпадаем. Есть зона, где это совпадение возможно, а есть зона, где она невозможна. То есть это одна из форм бытия, не быть чем-то. Называется, на самом деле, это инобытие. Да? Оно никогда не бывает абсолютным, в принципе, не может быть. Нельзя быть абсолютно иным. В мире невозможно, не получается. В той мере, что иное отличает себя от единого, да, оно сохраняет целостность, как ни странно это прозвучит. И это действительно одна из форм небытия, но это не тотальное небытие. То есть тотального небытия на самом деле действительно нет, променит прав. Но в той мере, что бытие есть, в той мере, что стрела, летит или не летит, не суть, отличает себя от своего движения, да, в этой мере есть небытие, как зазор. Форма инобытия, ну, допустим, тогда тело окажется инобытием души. Вот где единство. В той мере, что тело не является душой, они являются неким целым. И достраивается тогда вот этот бином прекрасным образом. В той мере, что вещи не идеи, не есть. Понятно здесь? Хорошо, поехали дальше. Космос. Соответственно, мировая душа – это то, что составляет суть космоса. Везде, в каждом слое Платон пишет, космос прекрасен. Космос там велик, прекрасен, неизменен. То есть это прям постоянный гимн такой. Значит, на самом деле здесь есть ловушка. Дело не в том, что он просто прекрасен, а очень часто еще повторяется, прекраснее всего. А если все, что есть космос, прекраснее же, чего тогда он? Понимаете? Что-то есть не космос, получается. Ну, если в простой логике, то да, получается, что космос тогда, извините, не один, а наш космос прекраснее всего.
Остальные не такие.
А остальные не такие хорошие планеты, да. Ну, условно планеты, по маленькому принципу, да. Тогда привет. Тогда космос никак не прекраснее всего, потому что мы не можем учесть всего. Его нет. Все — это пустая категория. Много. Тогда космос прекраснее многого. И все. Каша. Ничего не складывается.
Может, он прекраснее всего по отдельности?
Прекраснее своих самых частей. Это хороший ход. Это тогда мы и на бытие кладем внутрь. Да? У нас самая возможность небытия оказывается внутри вот этого космоса. Вам это должно было что-то напомнить. Что напомнить? Мы в прошлый раз.
Число. Еврейское число? Нет.
Число хорошо, а еще лучше атомы. Да? То есть то, из чего части. Целое отлично от частей. Единое не есть многое, и в этом его залог его целостности. Один из вариантов. Поэтому тогда нам для нас оказывается принципиально важным прописать структуру космоса. И опять на первый план будут выходить понятия предел, мера, симметрия. Математика будет выходить на первый план. Да? Ну и то же самое число, действительно. А теперь подумаем, что космос прекраснее всего, это, как сказать, это первое отстояние. Это как бы он сам о себе говорит. Это уже следующая модель, это знаменитое понятие лектон стоическое, нежно мое любимое. У меня вчера девочка хорошо по эстетике доклад про лектон делала. Потом вас еще этим помучу. Лектон — это ничто. Оно не является ничем, никак. В той мере, что космос прекраснее всего, это, как сказать, он существует в этом высказывании. То есть, если нет ничего, кроме космоса, то космос сам говорит себе: «Я прекрасен всех на свете». Да? А это означает, что это не превыше всего, не больше всего, да? А не является всем. То есть является собой единичностью. Мир один. И он сам себе что-то говорит в высказывании. Да? Ну, потому что классический пример лектона – это какой-нибудь императив. Стоики очень любят этот пример сами. Не укради, не воруй. Это что? Это же не существование вещи. Это намерение и повеление, как сказать, через намек. Вот в той мере, что я говорю, космос прекраснее всего, я делаю примерно то же самое. Я утверждаю, и в этом утверждении мир существует не так, как он существует физически. Это вообще это грандиозный вопрос о существовании художественного образа, на самом деле. Вот, не знаю. Не принципиально. Ну, смотрите, допустим, дерево тополь стоит во дворе Литинститута. Дерево тополь не стоит во дворе Литинститута. Но я написала стихотворение о дереве тополь. И по барабану стоит, а он не стоит. Понимаете, да? Образ существует в ином пространстве, если он лектон. Вот фраза «космос прекрасен», «космос прекраснее всего» — это такого рода фраза. Поэтому Платон от нее не отказывается и не дает сразу хода, не говорит, что вот можно так посмотреть, можно сяк. Это генеральное утверждение, которое проходит сквозь все его творчество. Вообще весь платонизм про это. Спрашивается, если космос прекрасен, вещи на самом деле не ужасные, а очень даже принадлежат идее, почему мы так хотим свалить из этого мира? Почему платонизм сводится к идее вот просто буквально вот быстрого прохождения жизни, философии искусства умирания? Вот, собственно, в этом и есть мистическая задача платонизма, на самом деле. Это онтология здесь нужна только для того, чтобы вот эта связь между телом и душой была как можно быстрее расторгнута. Мир смешения должен быть преодолен, пройден, потому что на самом деле мы не отсюда родом. Мы живем не свою жизнь. Понимаете? Причем мы живем не свою жизнь, каждый из нас, и по многу раз платонизм. Ужас-то в этом. Ладно еще, я вот сделала про себя, например, такое открытие, ну и сделала. Что, какие варианты-то? Вариантов нет. А теперь подумайте, если бы я была платоником, в прямом смысле этого слова, тогда мой вывод множился бы бесконечно, по производной, понимаете? И выяснилось бы, что я проживаю не свою жизнь много раз подряд, каждый раз забывая об этом. А вот это хана полная. Вот из этого действительно нет выхода. Да? Именно из возможности повторения. А что есть возможность повторения? Это возможность копировать. То есть когда возможна копия, все, привет. Да? Тогда с этим нужно, это можно разорвать только, исключив саму возможность копирования. А как это можно сделать? Единственное, что не копируется, душа. Ее надо освободить, она вернется к себе на родину, в мир идей, и все будет хорошо. 3 раза в теле философа и свободен. Все остальные 10 тысяч лет. То есть мы проходим некое испытание, получается, да? Что-то вас расстроило. Да ладно, нормально все. Смысл всех высказываний, на самом деле, религиозный. Ход философский, а технический Платон решает через математику. Еще раз повторяем, значит, единое ум, душа, да? Все это вместе создает понятие бытие. Бытие оказывается бытием космоса, он прекрасен, да? То есть украшен космео, да, там вообще одно слово по сути, только лан и космео, больше ничего сказать нельзя. И самое важное, вот собственно считается, что это и есть внутренняя часть платонизма, он является благом. То есть бытие понимается как благо. Благо самая закрытая эзотерическая категория в платонизме, плохо дается, ну даже по-русски тоже вот опять же благо. Смысл в том, что здесь благо употребляется сразу во всех смыслах, какие только есть. И отнюдь не всегда этот смысл этический. Когда мы говорим «это благо», это значит, ну, это что-то для нас хорошее. Вот подумайте, ребят, не бывает же абстрактно хорошее. Когда я говорю «это благо», ну, допустим, там, не знаю, солнце – благо для цветка. Вот нет цветка – нет блага. Это зависимая категория, она не обладает чистым существованием. Благо всегда, ну, как бы оно для кого-то, на что-то, по какому-то поводу. И вот это, на самом деле, нас выводит в очень интересный слой. Это нас выводит уже к стоической триаде, ну, то, с чем будет работать Марк Аврелий, например, ну и вообще все стойки. Когда мы пытаемся определить нечто, что есть по-настоящему, мы обнаруживаем, что по-настоящему может быть только то, что значимо. А значимо не означает общезначимо. Короче, должно быть нечто такое, что не зависит ни от условий восприятия, не имеет количественных рычагов, вообще самое главное. И вот это самое главное, вроде бы, найдено, это красота, здоровье и богатство. Но штука в том, что эти вещи адиафора, безразличные. Потому что они, ну как-то, не бывает, ну как сказать, абсолютной просто красоты. И богатство, например, здорово, но само по себе ценностью не является. Оно может быть как во вред, так и не во вред. И вроде бы такая абсолютно безусловная вещь, как здоровье, да то же самое. Силушка была такая, что аж на кровь носом шла, как у Лескова. Не являются эти вещи абсолютными. Вот то, что греки ставят в этот ряд красоту, это очень важно. Да? Красота, здоровье, богатство. Собственно, мечта любого человека, да, ровно, обладать этими 3 свойствами. А напрасно, потому что на самом деле это ничего не дает всерьез. Это адиафора безразличная. За это нельзя цепляться. Совсем. Это вещи амбивалентные. Вот что оказывается. Не амбивалентным оказывается только то, что благо само по себе. Получается, что это благо есть отдельно от того, что оно является благом. Вот бытие в качестве бытия и есть благо. Безотносительное. Стойки это будут называть руководящим началом, там, просто умом. Платон напрямую это называет именно благом. Вот в 7 письме как раз о благе-то и говорится, что оно всем в равной мере, что оно не зависит от восприятия, что это внутренняя суть мира, и в той мере, что благо является и не является сразу, да, и умом, и душой, вот всеми этими делами, да, всем, что мы перечислили, оно и есть мир в его сущности. Но сущность мира не есть мир. Короче, благо это как магма внутри, понимаете? То есть пространство, хоть как-то представлять, хотя на самом деле Платон это не так. Это тот магнит, тот ком, ну как бы то, что тянет, то, что создает смысл и придает значение. Ну, залезать вперед сейчас не хочу, это с мессиологией уже будет связано, но смысл и значение не одно и то же. Ну, допустим, слово «слон» имеет значение, но имеет еще и смысл. Вот благо – это в данном случае будет выступать как смысл, а мир – как значение. Понятно? Ну, это на самом деле в лингвистике очень хорошо здесь укатываться, в Сосюра, там, Барта. Вот, отличить смысл от значения, на самом деле это онтологическая процедура, просто в языке это виднее, но в мышлении происходит ровно то же самое. Понятно? Хорошо, поехали. Значит, с космосом хватит, с материей давайте разберемся. Материя у Платона является функцией идеи. Я помню, меня это восхитило абсолютно в свое время, когда до меня дошло, что это значит. Функция. Давайте разбираться с словом функция. Оно не греческое, оно латинское. По-русски ничем не заменишь. Не получится. Значит, материя, получается, чего-то там идеи. Как мы можем? Ну, то есть пока уберем слово функция, запомним только, что оно многозначно. Да? Материя является, ну, дальше какой-то формой, проявлением, небытием и набытием идеи. То есть есть связь между материей и идеей. Есть. Мы уже выяснили, что мировая душа является такой последовательностью, да, вот, посредником, то есть тем, кто связывает. Ну а теперь мы говорим, материя является и набытием идеи. Получается, что набытие и есть мировая душа. Да? Она не на одном месте. То есть мы два уравнения свели воедино. А теперь забежим сильно вперед и окажемся в Гегеле. Красота есть чувственное и набытие идеи. Знаменитая фраза Гегеля. Ровно про то же самое. Да? Но при этом Платон не употребляет слово красота, у него хора. А хора, ну, это лес, материал, никак не про красивое, да, здесь. А для Гегеля принципиально, что он описывает мир как эстетически оформленное целое. Но слово «и» на бытие, оно абсолютно про одно и то же. И в одном и в другом случае. Итак, материя, хора, множественность, небытие является и на бытие идеей, то есть подлинности, действительности, принципу формы, да, тому, что есть всерьез. И в той мере, что материя является инобытием, она реально существует. Ну, в общем, конечно, мир у него действительно в результате будет растянут между двумя этими состояниями, полной действительности идей и полной недействительности, ну, то есть, стало быть, возможности, да, материи. Между ними натяжение превращает ничто в нечто. Возникает разряд вещей. Мы обнаружим себя в вещах, но способными мыслить не о вещах, да? Способными мыслить вообще сами по себе, да? То есть как свойство. В прекрасная похвала не входит, говорит Плутарх, например. Да? Имеется в виду, что есть только то, что не включает в себя вот этот лектон, то есть то, что есть само, понимаете? А само, оказывается, есть, ну, разбираем. Итак, материя и идея, да? Получается два. Но материя есть только в той мере, что она небытие, инобытие. Ну, по-разному здесь можно. Платонизм говорит об инобытие, идеи. Поэтому на самом деле есть только идеи. И эйдосы – действительно единственная подлинная реальность. Все остальное существует в силу сопричастности. Эйдосы внешней причины не имеют. Их никто не создавал, никто с ними ничего не делал. Но вспоминаем, как они живут, эти самые штуки, эйдосы. Они у нас в гиперуране, да? То есть они где-то. Раз они где-то, это значит, что где-то их нет. Если я в аудитории номер 3, у меня железный, это в аудитории номер 6, правильно? Значит, есть такое состояние мира, в котором нет идей. Называется анамнезис. Их нет, потому что о них не помнят. Понятно, да? А в то же время это не полное забвение. Почему? Потому что любая душа, то есть родился в мире идей, сохраняет некий образ мира идей, и единственным как бы проявлением этого состояния, да, является чувство прекрасного. Вот когда я говорю, что космос прекраснее всего, это на самом деле оговорка души, которая помнит, что такое идея. То есть пока я не там, космос прекраснее всего. Понимаете, да? Поэтому это такое, в общем, ну, скорее это психопатология такая, да? То есть мы не можем сказать иначе, потому что мы не в идеальном мире. Но мы можем говорить всерьез только об идеальном мире. Все остальное, любая другая речь будет непрямой и метафоричной. Поэтому притчи, иносказания, диалоги, андрогины катятся, там, я не знаю, души где-нибудь там у моря Лахеси сваливаются с коленок. Только так, не впрямую, в иносказании. В то же время, как пока мы высказываемся непрямо, мы не выходим на мир идей. А поэтому посередине вот этого всего мы будем полагать понятия. И понятие платонизма, на самом деле, имеет совсем другой смысл, чем образы платонизма. Никаких шариков не катится, никакие крылышки от душ не отваливаются. Мы говорим единое, многое, устраиваем точнейшую диалектику. Вот эта одновременная, да, мерцающая речь, которая указывает, которая приманивает, привлекает, да, и речь, которая указывает в значении, дает понятие, ограничивает, определяет. Да? Вот в этой двойственности величие платонизма. Никто этого не умел делать, никогда не научится. Это только Платон, понимаете, это один. Именно вот этот странный магизм, который здесь существует, и вот эта иногда прям шокирующая простота, что он там про какого-нибудь, там, не знаю, рот эту гонит. Как бы, ну, чудо. как маленький, да? Вот это тот же ход, на самом деле, есть люди, которые это умеют делать, но это, допустим, в даосизме это удачное тоже сочетание. Вот через этот лепет, только на фоне вот этого лепета, непрямого, косого глаза, да, вот такого, возможно ясное понятие. Вот когда мы говорим, бытие – это мировая душа, мы связываем вещи вообще невозможные, вещи из разных миров, понимаете? Я говорю, мировая душа – это сказки, былинки, там, не знаю, степь до поля, это вот из этой оперы. А когда я говорю бытие, это совершенно не то же самое. Это как с разных ярусов взятые вещи. Мы их вот так вот взяли через есть и является, а стало быть, не является, связали и получили платоническую картину мира. Не хватает для полной красоты, да, только одного, чтобы оно все еще двигалось это по прямой. Это сделают первые христиане. Это сделает апостол Павел. Потому что у нас возникнет событие уникальное, одно, единожды совершившееся, все. Но база платоническая по-прежнему никуда не девается. Это генеральная линия вообще всей европейской антологии и философии. Хватит с нас, поехали теперь в Аристотеля, посмотрим, что там. Аристотель, ученик Платона, и этим все сказано. Значит, тут можно поиграть в смысле. Платон является собой. Аристотель не является Платоном. Значит, Аристотель не является собой. Понятно, Ольга? На самом деле, это так для развлечения, но ход мысли, который он проделывает, очень похож на то, что я сказала. То есть в той мере, что он платоник, он не Платон. Но именно потому, что он платоник, понимаете, а не потому, что он противник Платона или что-то еще. То есть это свое иное, это другое, это следующее. И я не знаю, кто из них круче, честно говоря. Ну, то есть я знаю, я считаю, что Платон, но только потому, что он первый. А теперь спрашивают задачники, возможно ли говорить было бы об Аристотеле, если бы не было Платона? А никто не знает. Есть вещи, причины которых видны, есть вещи, причины которых не видны. Платон, конечно, абсолютно впрямую выпирает из Аристотеля. И в том, где он с ним согласен, и в том, где он с ним совсем не согласен. То есть получается, что это как душа и тело. Но дело в том, что помимо этой парочки еще существует ум. Вот Аристотель – это ум прям. И в смысле человеческом, действительно, был просто какой-то нереально умный человек. И в смысле того, куда он пошел. То есть главный персонаж Аристотеля – это ум. Соответственно, вот этот религиозный флёр, вот эта вот парабола, да, которая, собственно, представляет собой и Платон, и его текст, они все, они под запретом. Все очень холодно, спокойно, светски. Физика, но не математика, да, на первый план выходит. Определение нас волнует больше, чем, да, вот это, ну, короче говоря, язык как определение. Сухо, безо всяких образов. Если Аристотель употребляет образ, вернее, его ученики с дуру записывают то, чем он иллюстрирует свои понятия, да, это просто, ну, неловко смотреть. Лучше бы не это, не позорился. Не поэтому ни разу, да. Это в физике, например, видно, когда он там пытается пошутить. За ним записывают, он пытается пошутить там как ежиков. Не смешно совсем, и как-то даже очень прилично. Другой язык. Это, понимаете, есть же разные варианты развития. Казалось бы, раз он следующий, то он владеет всем тем, чем владеет Платон. Но мы не в науке, здесь кумуляции нет. Он следующий, в значении прям следом идет, он по треку идет, сохраняется еще, вот, ну как машина, знаете, вот, удобно пристроиться за какой-нибудь. Быстрее получается. Только в этом смысле. Но он ни разу не Платон номер два. Понимаете, у него нет, у него другой опыт. Он по-другому родился, он по-другому жил, он не был афинянином и звали его не Аристоком. Все. Поэтому он не может его прямую продолжить, он может идти следом. И получается, что по идее тогда он должен был быть круче именно. Но он не круче, он другой, но другой возможно только после первого. Поэтому у него поворот сразу именно в сторону ясности, научности, систематичности. Принципиально, да? Скажу так, что-то мы мало чего знаем о других последователях Платона. Самая великая школа в истории античности, самые крупные там вообще во всем мировой художественной и прочей литературе. Все замечательно, что-то Платоном дело ограничивается. А потом говорят, нет, ну еще и был Аристотель, и пауза. А вот те, которые пошли по мистическому-то пути, те, которые эзотерики, платоники, академики, нигде. Да хрен его знает, где они, ребят. Ну, то есть есть, конечно, есть Академия Средняя, Поздняя, там, Панец, Посейдон, Корнят, там, да, вот. Но это рядом не стояло по уровню. То есть получается, что вот этот самый второй, вот понимаете, да, у нас двойная речь. Знаете, как хорошо представить любимый образ Киньяра, что мы существо всегда с двойным ритмом. Вот я дышу, и у меня бьется сердце. Это как это одновременно? Но пока я живу, так и есть. Правильно? Вот двойная речь. Мы все время в этом сбое, они никогда не совпадают. А если совпадут, привет нам всем, да? А теперь смотрим одну часть, вот как бы, пусть это будет условным дыханием, да? Мы берем и другую часть берем. Вот от этого живого на тот момент Платона. Да? Платон ушел, продолжатели продолжают. Замечательно. Вот те, которые взяли одну из частей под названием мистицизм, слились с пейзажем. Оттуда не возвращаются из личных мистических откровений. Это как Ортега Гассет пишет, все хорошо с мистикой, только очень утомительно они молчат. Что же они мычат, им что сказать-то мне не могут. А я хочу ясности, а я хочу заедино. Поэтому буду заниматься философией, говорит Ортега Гассет. Понятно, да? То есть Платон балансирует на этой грани. Он открывает границу, да, но не переходит ее. А те, которые пошли дальше, ну на самом деле это форма пифагореизма, действительно. Аристотель – единственный реальный продолжатель Платона. И то, что они вот так в паре, это на самом деле наша большая радость, потому что если вас вот такие вещи, ну, допустим, для себя, да, подпугивают, ну, не страшно. Про Платона поняли, закрыли, открыли Аристотелева дома. Все хорошо. Понятно, да? Ну, теперь смотрим, что у нас у Аристотеля более конкретно. Он говорит о том, что вещи есть с большой степенью реальности. Вот этот уровень нечто, да, срединный уровень метаксы, где существует... ну, короче говоря, где собаки, а не идеи собак, для него обладает большим значением. Он нигде не будет утверждать, что они есть так же, как идеи. Он платоник, он не может даже примерно этого представить. Но они для него, безусловно, есть. Теперь возвращаемся, это я вам с самого начала еще все рассказывала, что тут вопрос, значит, понятно, уровня. Вот вопрос о сущем, это не вопрос о бытии, это разные вещи. Я кручу вам мозг на тему именно бытия, потому что это самое важное, и потому что мы с вами занимаемся не 5 лет, а мне надо успеть. Но поговорить о сущем тоже очень интересно было. Сущее, антический уровень, да, это уровень там, вещей, причем в той мере, что они являются именно собой. Вот, не знаю, бытие есть идея, эта фраза означает, что есть предикат. Идея – это свойство бытия, да, например. Вот в той мере, что бытие есть идея, оно есть как что-то. Вот этот уровень «что» — это уровень сущего. А перед этим мы разбирались с уровнем бытия. То есть в той мере, что солнце светит, да, а не в той мере, что оно что-то высвечивает, то есть есть вещи под этим солнцем. То есть бытие — это просто следующий уровень, на самом деле, над антическим. Но Аристотель делает потрясающую вещь. Он меняет эту логику, очевидную логику, да, логику, пройденную там в Академии уже давным-давно. А вот в какую сторону. Он спрашивает, а в чем сущность бытия? Это не сущее, это уже другой уровень. Вот это получается над уровнем, понимаете? А сущностью бытия окажется единое. А что такое единое? А единое – немногое, правильно? А немногое означает, что единое не может ничем являться. Правильно? А раз оно ничем не является, оно ничто. И на самом деле он здесь вторит Платону, вернее, он разгадывает Платона. Платон, мне кажется, в этих вещах все-таки любил похитрить, не говоря до конца. Он пишет в текстах, есть диалог, да, что в той мере, что, допустим, единое не является многим, а многим оно есть небытие. Но тогда все гораздо интереснее. В той мере, что многое не является единым, оно тоже есть небытие. Тогда наши эти два начала замечательных оказываются двумя видами небытия. А это уже совсем головокружительно. Аристотель говорит, да нет, все нормально. На самом деле, учитель, видимо, имел в виду вот что. Когда мы спрашиваем о сущности, мы спрашиваем не о предмете, а о чем-то, стоящем за предметом. Мета – физика, понимаете, да, возникает. То есть за вот это мета – это не промежуточное состояние мира, это то, что за. То есть это подлинное. Вопрос о причинах – это вопрос о сущности, усия. Понятие усия выходит на первый план. А что такое усия мира, вообще космоса в целом, да, усия самого бытия, это тогда должно быть то бытие, которое полностью совпадает с собой, где нет зазора между бытие есть и просто бытие. А совпадает с собой только ум. А ум — это Бог. Понятно? Вот это основное, что сказал Аристотель, и на нем будет основана вся логика европейская. Собственно, это вообще логический поворот. Это поворот, где у нас, ну, допустим, я говорю, занавеска серая. Я связываю два сразу, две вещи из разного ряда, разных рядов, занавеску и серую. Никого не смущает, все нормально. И, собственно, так мы и живем, связывая одно с другим в высказывании. Да? Но в целом надо понимать, что что-то из этого должно быть важнее. Занавеска, конечно, оказывается важнее серого. То есть вот эта вот несчастная занавеска важнее понятия цвета. Понимаете, да? Под подозрением мир, где такие вещи бывают. Аристотель говорит, все нормально, все хорошо, должна быть связь. Дальше будут употреблять для его характеристики, его логики, слово корреспонденция, корреспондентская теория истины. Все проверяется только одним способом. Есть логическое противоречие или нет логического противоречия. Занавеска либо серая, либо не серая. Третьего не дано. Никакой на самом деле метаксы нет. Есть нормальные вещи. Вещи в одинаковой степени, в одной и той же, содержат в себе свою форму и свое содержание. Они есть результат действия четырех причин. Форма – единственный активный принцип. Никакого сопротивления здесь нет. Действительно, материя – это не бытие формы. Но поскольку полная, тотальная степень бытия за формой закреплена, то и материя каким-то образом форме сопричастна. А если вы в этом сомневаетесь, посмотрите вокруг, говорил он, там, бегая по этому садику, да, в Ликее. Все растет, развивается, живет, движется. Это ровно потому, что форма действует на материю. Все сейчас, все происходит. И это, конечно, вполне себе радостное открытие. Перипатетики, еще говорят, они были такие очень забавные люди, вот его ученики. Но тут возникает еще, опять же, тот же вопрос. Вот такой замечательный Аристотель. И очень хорошо у него все получилось с этим единым. Действительно, прям завораживающая картинка. Он прям его описывает очень подробно в метафизике, ну, в категории вообще. А чего у нас после Аристотеля ничего нету? Ну, с мистическими платониками, я думаю, мы разобрались, что они ушли куда-то там в неведомые мистические глубины. Вот, в общем, замедитировались. Ладно. То есть, на самом деле, как учебное заведение, сколько угодно, но таких великих нет. А почему после Аристотеля не остается?
Физика.
А?
Физикой стали заниматься.
Похоже на то. Ну, Теофраст более-менее. А так-то, в общем, Аристотелик это кто? Ничего не всплывает. Не буду сейчас брать. Понимаете, да? А на самом деле все очень просто. И не могло быть никакого реального последования у Аристотеля. Потому что дело даже не в самой физике, а в том, что философия выходит сразу в его конкретном дискурсе. К науке. То есть в той мере, что последователи Аристотеля были прям реальные последователи, это вся европейская наука. Они на этом стоят, без этого никуда. Но как философ он абсолютно герметичен, он закрыт. Как философа вы Аристотеля можете использовать, но только на его же языке. То есть вы не можете его взять и съесть, да, сделать своим, не получается. И он принадлежит античности. Вот Платон все-таки в этом смысле более... Ну, кто ж такой нахален? Звонит и звонит. Заочное отделение. Платон в этом смысле легче, может быть, понимаете, он настолько как бы масштабен, что его разговор о бытии, он не превращается в разговор о, ну как сказать, о нем самом. Аристотель же все-таки, он совпадает с своим высказыванием. И поэтому его антология, она рабочая, другой не будет. И как же еще, как мы прочертим линию Августина, да, там, Боэция, Фома Аквинского, как мы дойдем до Бэконта с Декартом? Никак без Аристотеля. Философ сказал, да, больше не надо, не уточняем ничего. Только именно в том смысле, что он дает метод. То есть он умудрился сделать, смотрите, допустим, Платон. Этот человек, вот если при слове Платон что-то иметь в виду, то это понятие платонской философии и образы его текстов. То есть здесь он с собой совпадает. А если мы говорим об Аристотеле, это метод, способ, да? И это те понятия, с помощью которых мы работаем. Он отец основатель логики, понимаете? И поэтому, с одной стороны, Аристотель – это главная фигура, с другой стороны, как философ, он закрыт по-прежнему. Ну, давайте немножко про его бога, на закуску. Бог Аристотеля – это бог сразу в нескольких смыслах. На самом деле, отнюдь не в одном. Это бог-перводвигатель, как все знают. То есть в физике это, ну, контракция называется, принцип. Покой в движении. Предел. вернее, даже хлеще, то, что задает предел, будучи только самим собой. Да? В той мере, что Бог является только самим собой, он не может двигаться, понимаете, вот в нем-то зазора нет. У него нет различия между существом и существованием. Он, латинским языком говоря, субстанция. Но в той мере, что он есть, он оказывается неким субъектом, подлежащим, деятелем. То есть не будучи ничем из движения, он тем не менее действует, действует не действуя. А что он делает? Что за деятельность вообще? О чем речь, когда мы действуем не действуя? Только об одном. Это творение образов и одновременно их созерцание. То есть он мыслит. Ум мыслит. Он же Бог. Мыслит сам себя. Иного по отношению к нему на самом деле нет. Оно есть для нас в той мере, что мы отличаем Бога от мира. Бог мира вообще в упор не видит. Понимаете? Все картинки у него в голове. Мы картинки у него в голове. И поэтому ум на самом деле один, и это космическая сила. Дальше. Он обладает полной свободой. Он существует не по необходимости, а просто существует. Стало быть, это свобода сознания. В Боге нет различия между бытием и небытием. И это свобода прям в личностном смысле. Можно как угодно смотреть на эти такие тревожные вещи, но свобода не быть – это один из высших способов свободы. Именно вот имеется в виду сознательная свобода не быть. И Бог Аристотеля, он прям такой. Он развлекается, пока ему нравится. Он сам себе показывает картинки, но ничего серьезнее этого нет, потому что вообще ничего другого нет. И делает он это свободно, сознательно, да, он совпадает со своим сознанием. А у него нет там рук, ног, от которых он себя отличает в качестве души. У Бога нет души, он состоит из себя. Да? И это еще раз, прям один шаг. Еще нам нужно сказать, что этот Бог вообще-то творит мир. И желательно бы этого Бога еще распять. Тогда у нас все получается. Понимаете? Но это прямо уже почти оно. А это, сейчас объясню, в чем дело. Удивительно, потому что на самом деле это 4 век до нашей эры. Это время, когда параллельно, да, вот в иудаизме у нас формируется, ну, еще не закончен даже Танах. К 2 веку до нашей эры будет записан. Ну, то, что неверно называется Ветхим Заветом. Метафизика исхода это называется. Там взреет другое понимание Бога. Бога именно как личности. На тот момент еще не вызревший. Такое ощущение, что прям перехваченная интуиция. И поэтому потом Аристотель прекрасным образом ляжет на общехристианское представление, да, о Боге и личности, о том, что Азм есть сущий. И Августин что сделает? Он через Аристотеля прочитает Ветхий Завет. И просто прямой скажет, что из 3 видов, значит, бытия мы выбираем и получаем 3 лица Троицы. И в той мере, что Бог есть, он источник бытия. В той мере, что он Христос, он само бытие. В той мере, что он Святой Дух, он проявление бытия. И отлично все складывается. Но пока у нас еще нет никакой триады. У нас еще никто не умер, никто не родился и не умер. Понимаете, да? Это все до, в лимбе. Но вот Аристотель самый, наверное, вот пограничный здесь. Второй вариант посмотреть на эти вещи представлен уже Римом. И здесь самым интересным будет а. стоя, б. соответственно, неоплатонизм. Я думаю, что про стоя я только некоторые вещи про лектон и про руководящее начало с мировой душой вам скажу. И хватит с нас. Неоплатонизм делаем, ну, скорее с заходом, да, но поскольку я очень надеюсь, что вы все-таки с этим знакомы, да, то я просто пропишу схему. С тем, чтобы уже легко и быстро выходить в христианские всякие дела. И если вы до сих пор этого не проделали, пожалуйста, читаем Марка, Аврелия Августина. Нам сейчас это важнее всего. У него самая сложная метафизика. И в следующий раз я еще даю лекцию. Через раз мы собираем все средние века, все собираем и делаем на доклад. Все, ребят, пошел.
Спасибо. Сашечка, ой, у меня упало. Thank you.